В первых числах мая на восстание выехал из Москвы председатель Реввоенсовета Республики Троцкий. Со станции Лиски в специальном вагоне, прицепленном к паровозу, он прибыл на станцию Чертково, где в этот момент выгружался отряд школы в ЦИКа и стоял несколько сводных красноармейских полков. Чертково была одна из конечных станций по юго-восточной железной дороге, непосредственно граничивших с западным участком повстанческого фронта. Казаки Мигулинской, Мешковской и Казанской станиц в то время огромнейшими конными массами скоплялись на грани казанского станичного юрта, вели отчаянные бои с перешедшими в наступление красноармейскими частями. На привокзальном плацу Троцкий держал красноармейцам и курсантам речь. На левом фланге построенного квадрата войск стояли курсанты, составившие винтовки в козлы. Красноармейцы были в строю с винтовками в полной боевой готовности. Тотчас же после речи им надлежало походным порядком идти на фронт. В середине речи Троцкого, призвавшего к скорейшему и беспощадному подавлению восстания, к мужественной борьбе с врагами революции, где-то на бугре пулемет выстукал две очереди и смолк. По станции распространились слухи, что казаки окружили Чертково и что вот-вот начнут наступление. И несмотря на то, что до фронта было не менее 50 верст, что впереди были красноармейские части, которые сообщили бы в случае прорыва казаков, на станции началась паника. Построенные красноармейские ряды дрогнули. Где-то за церковью зычный командирский голос орал «В ружье!». По улицам забегал, засуетился народ. Троцкий послал на телеграф одного из своих приближенных, а сам скомкал свою до этого горячую речь, наспех закончил ее и проследовал к вокзалу. Через 5 минут паровоз, привозивший председателя Реввоенсовета Республики, пронзительно свистнул и, набирая скорость, загрохотал на Лиски. Паника оказалась ложной. За казаков приняли эскадрон красноармейцев, подходивший к станции со стороны слободы Манькова. Курсанты и 2 сводных полка выступили в направлении станицы Казанской. Через день казаками был почти целиком истреблен только недавно прибывший кронштадтский полк. После первого же боя с кронштадтцами ночью произвели набег. Полк, выставив заставы и секреты, ночевал в степи, не рискнув занять брошенный повстанцами хутор. В полночь несколько конных казачьих сотен окружили полк, открыли бешеную стрельбу, широко используя изобретенное кем-то средство устрашения огромные деревянные трещотки. Трещотки эти по ночам заменяли повстанцам пулеметы. Во всяком случае, звуки, производимые ими, были почти неотличимы от подлинной пулеметной стрельбы. И вот когда окруженные кронштадтцы услышали в ночной непроглядной темени говор многочисленных пулеметов, суматошные выстрелы своих застав, казачьи гиканье, вой и гулкий грохот приближавшихся конных лав, они бросились к Дону, пробились, но были конной атакой опрокинуты. Из всего состава полка спаслось только несколько человек, сумевших переплыть распахнувшийся в весеннем разливе Дон. В мае с Донца на повстанческий фронт стали прибывать все новые подкрепления красных. Подошла 33-я кубанская дивизия, и Григорий Мелехов почувствовал впервые всю силу настоящего удара. Кубанцы погнали его первую дивизию без передышки. Хутор за хутором сдавал Григорий, отступая на север к Дону. На Черском рубеже возле Каргинской он задержался на день, а потом под давлением превосходящих сил противника вынужден был не только сдать Каргинскую, но и срочно просить подкреплений. Кондрат Медведев прислал ему 8 конных сотен своей дивизии. Его казаки были экипированы на диво. У всех было в достатке патронов, на всех была справная одежда и добротная обувь, все добытое с пленных красноармейцев. Многие казаки-казанцы, не глядя на жару, щеголяли в кожаных куртках. Почти у каждого было либо наган, либо бинокль. Казанцы на некоторое время задержали наступление шедшей напролом 33-й кубанской дивизии. Воспользовавшись этим, Григорий решил обыденкой съездить в Вешенскую, так как Кудинов неотступно просил его приехать на совещание.